של דבר, בשלח, אני תנס עוד שם שאקטואלנה, שפוסטה, שאני משקפוני לי, וזברלי ש... какая-то центральная ось этой главы. И я начну это очень такой известной мишны Масехет Санедрин, которую все знают ее начало, но мало кто знает и еще ведает, что есть у нее конец. Сказано так. Это первая мишна главы Хелек. Начинается она очень известным. «Коль Исраэль ешь лам хэлэк улам аба». Весь наш народ есть у него удел в мире грядущем. Приводится источник этого. Но дальше есть там очень такое неприятное продолжение. «Вэйлюш эн лэм хэлэк улам аба». А вот те, которые не имеют удела в мире грядущем. И там перечисляет такой очень неприятный список, из которого надо, что называется, уметь себе вычеркнуть. Это так просто. Вот один из первый в этом списке есть следующее. Кто, у кого нет дела в мире грядущем, омер энтхия самейси мина тойру. Вен тура мина шамай. Кто-то говорит, что из Торы не вытекают то, что будет без воскресения мертвых. И Тора не вытекает, Тора сама, она не дает Всевышним с неба. У него нету дела в мире грядущем. И тут Гмара сразу задал следующий вопрос. То есть, почему тот, у кого есть, у него есть этот недостаток веры, он не знает, что из Торы вытекает воскресение мертвых. Почему из этого так наказывается, что нет дела в мире грядущем? Говорит Гемара так. Приводится Брайта. У кафар батхиаса мейсим, он отрицал воскресение мертвых, поэтому у него не будет воскресения, уделов воскресения мертвых. Шикор милетавшу кадош боруху медак энегид меда. Что все меры правления Всевышнего – это мера за меру. Медак энегид меда. Приводится источник этого, очень интересный источник, вроде бы. В Торе полно мест, где говорится, если упоминается меда, конегет меда, мера за меру. Но Гемара приводит очень такой естественный источник, это пророчество Элиша, пророка Элиша, из книги Мамлохим. Ситуация, когда Санхейрив, он осадил Шумрон, и, мягко говоря, в городе было, мягко говоря, нечего кушать. И в этой ситуации пророк Элиша, он вещает народу, что завтра в это время будет мера хорошей муки стоить, скажем так, копейки, я не буду говорить дословно монету, стоит копейки. И там упоминается, что был там один из, буквально, как бы сказать по-русски, адъютант царя Шамрона, который сказал пророку Элише, что даже если Всевышний сделает проруби в небесах, такого не может быть. Давайте представим себе эту картину. Скажем так, а что мы бы сказали на его месте? Осажденный город, блокада Ленинграда. Буквально. Сколько хлеба стоит бешеные деньги? приходит пророк и говорит, что завтра, не послезавтра, не через месяц, не через год, завтра. Завтра будет стоимость пшеницы и так далее, муки, как в самые благословенные годы. Ну, что больше дальше, вы знаете? Ну, уже знаете. Есть известная автора, Божат Тазрия Мецойру, о том, как было трое муцараим, трое пораженных царат, которые были, сидели вне лагеря, вне Шеброна, и были тоже очень голодными. Хлеба не было ни у кого. А город окружал войско Санхедрин. Так они сказали про себя, что мы теряем. Пойдем в стан Санхедрина. Если помилуют, мы выживем. Не помилуют, мы и так умрем. Какая разница? Какая разница? Вот они пошли в стан Санхедрина, а Всевышний с их приходом спустил на Шеброн крики, огромный шум, как будто бы большое войско на них идет. Короче говоря, Санхедрин все войско его дико перепугало, сбежало, оставило всю еду, все золото, все свое имущество, все оставило. Это то, что застали эти трое Мацураим. Надо сообщить обратно в город. Вот когда сообщили обратно в город, то когда увидели, что есть такая огромная добыча, то цены упали. Так что все стало копейки. Но этот самый шалиш, как упоминается, он как бы там давка получается, добро. Он был задавлен и умер. Я тоже площадью прочествовал ему Илиша, сказал, что когда он сказал ему, что даже если Всевышний откроет врата на небесах, то этого не будет. Сказал ему Илиша, что это будет, но ты это не увидишь. То есть это про Гмара Масехет Санедрин, что мера за меру, то, что он не доверил словам пророка, он не удостоился увидеть, как они исполнятся. Точнее, когда он увидел, как исполнится, он не удостоился вкусить эти блага. Почему я сейчас касаюсь этой темы? По большому счету, если мы вдумываемся в нашу главу о том, как Моше Рабейну посылает мераглим, лазутчиков, святую землю, и как, что превращается эта миссия. Эта миссия реально превращается в то, что мы плачем в Тиша Баав каждый год, мы до сих пор пожинаем плоды этой миссии. А в чем была проблема основная? Почему? Что произошло? Проблема очень простая. В этой миссии мераглим, на послании, и у них самих, мераглим, и у них посланников, раскрылся очень большой внутренний недостаток. Недоверие Всевышнему, недоверие руководителю главного народа, Моше Рабейну Аарону. То есть, зачем нужно было вообще послать мераглим? Зачем? Давайте просто еще просто поймем, это страшная вещь, то, что я сейчас буду говорить сейчас. Наш народ вышел из Египта, устроился видеть в Египте 10 казней, видел величайшие чудеса при выходе из Египта, как Всевышний вел их в пустыне, как провел их еще до расширения моря, так как гибель там египтян, все, и дальше появился ман, была вода, бер-бер-мирьям, и вроде бы из того, что уже видели, можно было хорошо увидеть, что Всевышний правит миром. И что они находятся буквально под сенью правления Творца от начала до конца. Я очень советую, чтобы немножко в этом разобраться получше. Есть такой в Тейлим одна глава, которая подробно об этом говорит. Помню, если я правильно помню, это глава Айнхет, по-русски 78. Там повторяется неоднократно следующая вещь, что хотя наш народ видел буквально руку Всевышнего, все, что с ним происходило, это все, как было в прошлом. Этого не хватало того, чтобы быть уверенным в этой помощи в будущем. Хочу тебе еще немножко объяснить. Говорится на святом языке «Эн хахам кабаль нисайон». Кто мудрец, тот, кто имеет большой жизненный опыт. Вот жизненный опыт нашего народа в пустыне был такой, что Всевышний ведет их ежедневно, они окружены облаками славы, им спускается ман, им в пустыне с ним идет источник воды Бер Мирьям, им открывается Моше Рабейну на горе Синай, это уже после этого. Это все было уже после выхода из Египта. Это то, что называется даже в их понимании, это и был их опыт. Что от них требовалось? Этот опыт прошлого обратить в веру и в доверие на будущее. Если мы немножко вдумаемся в эту тему, то каждый из нас, если у него есть голова на плечах, и ясные мозги, понимаешь, что с ним происходит, понимаешь, что с ним Всевышний сделал много-много чудес, помог много во многих-многих вещах. И, как говорят, тот, кто помог, и до сегодняшнего дня поможет так же и дальше. Эта экстраполяция на будущее, она требует от нас веры. То, что было, мы знаем. Но вот на будущее как-то боязно. Как-то боязно. Знаете, есть всегда, вообще, в теме веры есть вещи, которые мы знаем. То, что мир создан Творцом, мы знаем. То, что нам дано Тора, мы знаем. То, что Всевышний управляет миром, мы тоже знаем. Но есть вещи, которые мы не знаем. Они написаны, но мы их еще, так сказать, не ощущаем. Но то, что мы не знаем, нам только говорится. Тут есть место, что появилась сила веры. Понимаете, понятие знания, оно не заменяет обязанности веры. Вера – это ощущение доверия. И реально уровень нашего народа, каждого из нас, он растет и так. Все вещи, которые, допустим, вчера еще были у нас предметом веры и доверия, но мы еще их не знали, они сегодня превращаются для нас в то, что мы уже знаем, как 2×2=4. Появляется новый, так сказать, уровень веры. Большая глубина, то, что требуется от нас веры, у нас требуется еще раз доверие Всевышнему. Доверие Всевышнему. И реально, если думать об эти вещи, это основная ось нашей жизни, это основная ось нашего вообще роста душевного, духовного. И Все рассказано в одном месте, Масехет Макот. Там говорится, что всю Тору поставил Хавакук на одну основу. Цадик бы мноса ихья. Праведник веры своей будет жить. Приходит, приводит Рамойша Хайму Цату с книги Дерахацхай. Мы немножко когда перевели части на русский язык. Может быть, кусочек тоже, я уже не помню. Там приводит следующая вещь. Есть на святом языке два почти одинаковых слова. Мет, буквально мертвый, буквы, составляющие мем и тав. Есть из тех же букв, есть другое слово. Слово там, цельный, беспорочный, там. То там эта вещь противоположна понятию мет. Есть на заповедь такая. Тамим тем ашем элокеха. С Всевышним будь. Тамим — это производное слово там. И реально то, что противоположно понятию там, это мет, это смерть. А там это жизнь, это то, что сказал Хавакук, цадык бы мноса их. Чуть вещь немножко объяснить. Сила веры, это то, что доверие к Всевышнему, это реально спускает Всевышнего с небес в нашу жизнь. Давайте просто подумаем, как мы принимаем в мире, в нашей жизни решения. Мы принимаем решения, исходя из того, что Всевышний правит миром, и Он правит нами, и все правит к лучшему. И мы эту вещь никогда не забываем, когда принимаем какие-то решения. Поэтому боимся отступить от его воли, боимся нарушить его закон, потому что хаим бирацойна, жизнь в его воле. И для нас это является некоторым философским знанием, которое далеко от наших сердец, где-то такая, теплится такая вера в голове, но это не очень влияет на нашу жизнь. Вот это разница между хай и мет. Почему? Потому что хай, человек живущий, тот, кто реально живет вместе с Творцом, называется Всевышний хай и ломим, несущий жизнь всем мирам. А если не него, Всевышний далек от него. Он далек от понятия там, цельной вере, далек от этого понятия. Его жизнь реально она отделена, она не идет вместе с волей Творца. Когда Всевышний нас в этом оставляет, это есть по-настоящему смерть. Так Всевышний называется душой всего мира. Когда душа оставляет тело, то это и есть смерть. Наши предки были наказаны за то, что не поверили злословия разведчиков, тем, что они умерли в пустыне. Умерли в пустыне. То есть реально это было, они наказаны были смертью. Более того, весь наш народ на все поколения был наказан изгнаниями. Известно, это плач, который упоминается в нашей главе, «Вивку была и лагу», плакали в ту ночь, это была ночь Тиша Баава, 9 Аава. И сказал Всевышний, что вы плачете в эту ночь бессмысленно, без причины, у вас будут причины плакать. Короче говоря, изгнание, это производное, недоверие ко Всевышнему. недоверие. Даже более того, немножко вдумайся в эти вещи. Это не началось с Мераглим. Все началось еще с Авраама. Когда Всевышний обещает Аврааму святую землю. Спрашивает Авраам, Бама и Даки Рашема. Как я узнаю, что это, я этого удостоюсь этого? Всевышний отвечает ему, Гера Язараха Байра Славем. Потомство будет, будет изгнанниками на чужой земле. Одно из объяснений этого места очень простое. Знаете, у нас есть, как мы еще называем Авраама, Роша Мааминим, глава верующих, доверяющих Всевышнему. Во всем при этом тут для его уровня тут была какая-то шероховатость, какая-то тут была, какой-то нами непонятный недостаток. Но это было понятно Всевышнему. Он спросил, чем его достоинство, но как-то он не до конца, неполноценно, не на все 200% доверился Всевышнему, что если он обещает Всевышнему, что мы этой земли достоимся, то мы не достоимся. И наказание это было изгнание в Египте. Изгнание и так далее. Продолжение этого – это наша глава. Наша глава, что из-за недоверия к Творцу наши предки не вошли в Святую Землю. И более того, наш народ наказывается изгнанием. Реальное тоже это понятие «мера за меру». Мы не хотим внести Всевышнего в нашу жизнь, доверяя Ему, исследуя воле, не думая, ну как Он такое сможет? Знаете, немножко одну вещь, которая нам на всех лично касается. Я открою очень большой секрет, что Всевышний настолько велик, можно решить даже мои проблемы. Даже мои проблемы. И каждого из вас тоже. Настолько велик. То, что вы понимаете, что уже все говорят проблемы, это нам понятно. А вот мои личные, это уже нам непонятно. Я просто открою один секрет. Священ настолько велик, что даже личные проблемы может решить, если захочет этого. Вот когда мы доверяем Всевышнему, мы живем по его воле, мы как бы вносим его в нашу жизнь. Мы живем с ним. Об этом говорится, цадык бемоносе ихье, праведник веры своей будет жить. Это мы превращаем смерть, отдаление Всевышнего, это нечто эквивалентно смерти. Изгнание подобно смерти, как пишет Агро. Когда мы в этом мире живем, доверяя Всевышнему и внося его в нашу жизнь, то мы реально достанемся жизни. Мы достанемся близости к Творцу, это вещь противоположная изгнанию. Если мы не доверяем, если мы считаем, что, ну, конечно, наши проблемы, мы можем жить только сами, наши проблемы, то нам предстоит возможность решать эти проблемы самим. И ничего хорошего тогда не получается. Реально, это нас Всевышний оставляет. Не дай Бог, нельзя сказать на произвол судьбы. Нет произвола судьбы. Но его открытое правление нами, оно скрывается. И исправление другое называется эстерпонием, сокрытое правление. Поэтому сейчас снова того, что здесь говорится. Понимаете, эта глава, это часть вечной Торы. Что это означает сейчас вечная Тора? Это не просто рассказ того, что было. Это рассказ нам дан, что мы что-то из этого извлекли, что-то из этого выучили. И есть тут понимаете, большой жизненный путь, он, этот путь непростой, путь непростой. Действительно, это то, что сказал Хаввакук, цадык бы вносит их пытаться, хотя мы небольшие праведники, но пытаться жить как праведники, жить с верой, жить с доверием Творцу. Это вера, это вот битахон, упование, полагаться на Творца. Есть известная история. История на, об одном большом человеке. Если бы он не был большим человеком, то такая история с ним не могла произойти. История рассказывает про одного из богатейших Ротшильдов. Ротшильды были праведными людьми. Все Ротшильды были большими праведниками. Один из Ротшильдов как-то ляпнул одну фразу. Мне уже не угрожает умереть от голода. Слушайте, он был, это же по-русски, олигарх. Какой там голод? Миллиарды. Он умер от голода. Каким образом? Очень просто. Он как-то спустился в свою сокровищницу под домом. Так что дверь с ним захлопнулась, изнутри невозможно было ее открыть. Он там умер от голода. Там он видел, он умер там от голода со всеми своим богатством. И опять же повторяю эту вещь. Если бы он не был, если бы не тоже не был большим праведником, это, то есть он не удостоился такого наказания мера за меру. Он уже ощущал себя, что он уже от голода не умрет. Он живет, так сказать, самостоятельно, без Творца, без помощи Творца. Ему Всевышний показал, что ты сейчас, даже хотя есть все твои миллиарды, твоя жизнь зависит только от Творца, нет миллиардов. Есть очень такая интересная история. Был такой очень великий человек, Рав Хаим Йосеф Зоненфельд. И он родом из Венгрии, приехал сюда еще юноша, святой земли, он женился еще там. Он был сиротой. И когда пришло время ему жениться, он начал думать, какой он хочет свою невесту. Ну, вроде бы, о чем, что люди что ищут. Молодой, способный ученик Ишивы, что мог учиться дальше, надо найти богатую невесту, чтобы его тесть мог, так сказать, помочь ему учиться дальше. Но как-то этот расчет не очень нравился Рав Хаим Йосеф Зоненфельду. Он говорит, что богатство – это вещь приходящая. А привычки быть богатой, они не приходящие. Поэтому девушка, которая привыкла быть из богатой семьи, когда кончается богатство, то она требует ей жить иначе, чем того. Поэтому просил Всевышнего только в одном, что он остался невестой, которая называется Баалат Битахон. Чтобы у него была вера и уверенность на Творца. Эту вещь можно просто объяснить. Знаете, у человека есть разные формы богатства. Вот богатство материальное, об этом говорится, что это в нашем сказке, это галгал хозер баулам, буквально это колесо, которое крутится, сегодня он богат, завтра он бедный, и наоборот. Есть другое богатство. Есть богатство, которое человека нельзя отобрать. В первую очередь, это богатство Торы. Закен, закана, тот, кто приобрел Тору. Есть еще одно состояние богатства. Он живет с Творцом, у него есть все. Говорит, все. Что знаешь, то, что ему нужно, Всевышний ему даст. У него есть все. То, что ему не нужно, Всевышний ему не даст. Он всегда знает, что то, что ему нужно, он получит. А если не получает, значит, ему отвечать ему не нужно. Что ведь немножко объяснить. Я имею в виду следующую вещь. Человек, живущий с такой верой, верой с такой верностью, он уставится личного наблюдения от Всевышнего, даже в период Эстер Паним, даже в период сокрытия открытого правления. И именно по тому же принципу, что были наказаны Мераглим, по тому же принципу, что были наказаны тот самый шалиш, который мы открыли, Гмару, смотрели на истории Салиши. Это было то есть наказание, мера за меру. Так как вы не доверяете, вы не верите, то вы этого не получите. Есть слова Раши, основанные опять же на Хумыше, слова Торы, что мида тойво, меруба пиханеш, буквально мера добра, она более сильна в 500 раз. В 500 раз. Так вот, если человек, который Всевышний не доверяет, он так наказывается, если ему да доверяет, то он вознаграждается. Чем вознаграждается? Что Всевышний действительно с ним. Понимаете, я хочу просто еще объяснить. Истинное богатство, оно не в количестве нулей в счете в банке. А в том же человеку нужно, то, что есть ему нужно, это у него есть. И то, что он может, то есть, короче говоря, его истинное обретение – это не деньги. Но человек, доверяющий Всевышнему и полагающийся на него во всем, во всей своей жизни, то есть ему обещано мида тойва меруба, мера добра больше в 500 раз. Ты полагаешься Всевышнего, это причина, что Всевышний вел себя так, чтобы твое упование было оправдано. Я думаю, что это у нас один очень большой урок из этой главы, который нам следовало немножко понять ему. И опять же, повторю эту вещь еще раз. Мы часто достаточно умные, понимающие, когда видим, что в прошлом наша жизнь шла, так сказать, под сенью управления Творца. Но тут наше испытание, оно в будущем. Сколько это знание мы обращаем в доверие к Творцу, в выборе нашей жизни на будущее. Это самая принципиальная вещь, и говоря, так сказать, более широко, так как реально все грехи праотцов, которые приводятся в Торе, и они касаются и нас, это реально мы обязаны эти вещи исправлять. Понимаете, этот грех веры в Мераглим, недоверие в Творцу, недоверие Моше Рабейну, это пятно на всем нашем народе, поэтому пятно на каждом из нас. То есть два аспекта. Одно недоверие, неверие в добро Творца. Они не были, смотрите, атеистами, они не были хилуним, когда они вообще не верили в Творца. Нет, слушайте, Творца не видели, нет этого проблемы. Вопрос в доверии, в знании о доброй воле Творца вошли к нас. Он сказал царь Давид, «Ваани бехаздыха батахты». Я был уверен в твоей доброте, в твоем добре. Вторая вещь, повторю это еще раз. Они не доверяли учителям нашего народа. Не доверяли. И это касается реально всех нас, в каждом поколении, это действительно это жизненный путь на всю жизнь. Эти проблемы не решаются одноразово. Вот я уже сегодня удостоился веры, доверия, сегодня уже Баля Битахон. Это все было. И вопрос, что будет дальше? Для каждого из нас жизнь, она является новые испытания, новые ситуации. И нам надо в этих новых ситуациях, в новом продолжении жизни обратить наши знания в прошлом, как нам Всевышний помог до этого, увидеть также общую картину. Это великое чудо существования нашего народа во все изгнания. Во все изгнания. По большому счету, если об этом вдуматься, это личное чудо для каждого из нас. Потому что то, что мы сегодня евреи, это ничем нельзя объяснить, если не это не чудом постоянного правления на нашим народом, постоянное правление Всевышнего нашим народом, когда провел нас через стадо 70 волков. Это личное чудо для каждого из нас. Надо это личное чудо, и также наше личное знание правления Творца обратить в веру, в доверие, упование и уверенность на будущее. Это наша основная, это ось нашей жизни. Это все это включается в словах Хабакука «Цадык бы мносы их».